Погодные условия позволили Татарстану начать весенне-полевые работы раньше традиционных сроков. Сейчас их быстрое и качественное проведение является одной из важнейших задач для нашей республики. Об этом заявил на субботнем совещании в Доме правительства Татарстана раис Татарстана Рустам Миниханов.
Погодные условия в этом году позволили приступить к весенне-полевым работам гораздо раньше. Вот на сегодняшний день 350 тысяч гектар озимых культур подкормлено, 74%, 42% территории площадям многолетних трав тоже подкормку. Эту работу надо, конечно, качественно и эффективно проводить. На степь ячменя вышли вот Нурлатский, Знакамский, Ахтарнышский, Заянский, Черемшанский районы. Все ресурсы есть. Удобрений мы накопили на 71 килограмм действующего вещества на гектар. Обеспеченность зерновыми культурами полная. Также большая работа по ремонту техники проведена. Меры господдержки до наших хозяйств доведены на 3,6 миллиарда рублей. Но самое главное сейчас вот необходимо сжатые сроки качественно провести весенние полевые работы. Это и подкормки, и закрытие влаги, но и посевную кампанию. Это будет залогом нашей продовольственной безопасности.
О том, как начинаются в республике весенне-полевые работы, на чем будет сделан акцент в работе аграриев и в целом о задачах в сельском хозяйстве, рассказал журналистам Наиль Залаков, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
В текущем году весна такая стремительная. Март выдался одним из самых теплых за весь период наблюдений. И переход температуры воздуха свыше 5 градусов тепла зафиксирован от 17 до 22 дней раньше многолетних сроков. Часть районов, например, Нурлатский, Ознакаевский, Актанышский, Заинский, Черемшанский, Буинский, Аксубаевский, уже приступили к севу ячменя. И районы добавляются, то есть поля созревают, сельхозтоваропроизводители выходят уже на посевную. То есть пока погода складывается благоприятная, в целом, хочу напомнить, в республике яровой сев составит 1,8 миллионов гектар. Ставим задачу в сжатые сроки провести посевную кампанию. То есть все курирующие заместители, вот лично министр участвует тоже в облетах районов, находится по закрепленным районам, все соответствующие службы тоже отрабатывают по поставленной задаче. Объективно техника, посевные комплексы, трактора, семенной материал, протравители, удобрения для старта готовность 100%. В то же время сейчас сев ранних зерновых и зернобобовых. В целом по семенам, по зерновым и зернобобовым 130% обеспеченность. Проверку тоже на посевные качества завершаем. Работа в целом идет. По завозу семян подсолнечника 40% в хозяйствах, по кукурузе 50% в хозяйствах, сахарной свеклы 83% находится уже в хозяйствах непосредственно. 100% объемов законтрактованы и находятся в Российской Федерации. По удобрениям. Уже на сегодняшний день накопление составляет 71 килограмм действующего вещества на гектар. Даже по сравнению с прошлым годом уровень превышаем на 14 килограмм действующего вещества. То есть, по, как и поставлена задача послания раиса нашей республики, планка 80 килограмм действующего вещества на гектар планируем преодолеть. На посевной будет задействовано 13 тысяч единиц тракторов, свыше 5 тысяч единиц сеялок, 826 единиц посевных комплексов, 5,5 тысяч единиц культиваторов и комбинированных агрегатов. То есть, как я уже сказал до этого, все они в 100% готовности. Понимая, что и основной вопрос – это обеспеченность финансами, со своей стороны, по различным направлениям, на сегодняшний день мы уже довели 3,6 миллиардов рублей государственной поддержки. И отборы продолжаются и по сей день. Поэтому в целом готовность проведению весенних полевых работ очень высокая. И как министерство, и как сельхозтоваропроизводители приложим все усилия для успешного завершения посевных работ, ну, соответственно, и обеспечению продовольственной безопасности нашей республики.
Большую часть общения Наиля Залакова с журналистами заняли вопросы и ответы на них.
Наиль Ринатович, сейчас вот горячая пора наступает. То есть сев, потом будет уборка. Я знаю, что в министерстве, значит, утро начинается с того, что смотрите сводки, ситуацию на полях. Но дело в том, что журналисты тоже с этого начинают свое утро, аграрные журналисты. И, но сейчас мы такой возможности не имеем. То есть раньше были шикарные сводки, таблички, мы их использовали. Потом они пропали, агрополя, которые двигаются, и полностью всю картину сложно взять и распечатать. А сейчас и этого нет. Как мы будем, вот где мы будем брать информацию? Огромная просьба, таблицы, и хорошо бы вот в старом формате, по молоку, мы же и давление следим, и трактора, и сев. Это же все технологические процессы мы также отслеживаем каждый день, а сейчас этой возможности нет.
Я отвечу на ваш вопрос. На сегодняшний день это не агрополия, а государственная информационная система Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан. Сводка, вот я же говорю, в поля мы пошли, сводка будет запущена, это однозначно. И прошу всех как бы смотреть на сайте агрополии. Большинство там и союзов отраслевых тоже всегда ссылаются на нее. Если как бы надо, давайте мы лучше с вами подберем круг людей, да соберемся у нас в министерстве, вы скажете, что вас не устраивает, как бы вы хотели, мы ее как бы откорректируем под вас. Мир меняется, как раньше было, раньше и на бумаге было, и на счет читали. Сейчас как бы цифровизация, и смысл агрополии заключается не в том, что это нам удобно, а эти цифры, они действительно поступают с хозяйств республики непосредственно. Это не те цифры, которые пишем мы или там наши начальники управлений. И цель по цифровой зрелости, это вообще к 30-му году, стать там абсолютно прозрачными и достигнуть 100% цифровой зрелости. Поэтому мы к этому идем, и хотим мы этого или не хотим, то есть нам надо учиться пользоваться просто этим. С сайтов ссылка все равно будет на агрополе. Это государственная информационная система Республики Татарстан. Если что-то не нравится, мы доработаем лучше.
Да, спасибо, Марина Ильич. Пожалуйста.
По теме. Смотрите, вот хотела все-таки понять, вот такая ранняя весна, вот когда в последний раз подобная ранняя весна наступала, какие плюсы дает и какие риски для аграриев вот наступление такой ранней весны?
Наша задача – оптимально короткие сроки качественно провести посевные работы. Для нас там неважно, ранняя она или поздняя. Задача стоит, что как земля готова, мы должны выйти и все агротехнологические мероприятия провести. То, что она ранняя, есть люди, которые говорят, что ранняя весна – это к засухе. Есть люди, которые говорят, что ранняя весна – это хорошо. Если мы вспомним 2020 год, у нас тоже была очень ранняя весна и достойный урожай. Поэтому сегодня наши аграрии находятся на очень высоком уровне. И технологического, и на уровне обеспеченности. Поэтому, конечно, погода на нас очень сильно влияет, но все-таки мы должны соблюдать технологию, отсеяться в оптимальные сроки и дальше вести все необходимые работы. Поэтому то, что она ранее, раньше выйдем, раньше посеем, раньше будем убирать. Будем так говорить.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Помимо весенних полевых работ, сезонной работы, работа не останавливается и в животноводстве. Республика продолжает гордиться тем, что мы первые в Российской Федерации по ежемесячным надоям влага. Это здорово. И мы выезжаем и освещаем работу небольших КФХ, ЛПХ, крупные агрофирмы. Вот все-таки животноводы говорят о том, что цена закупочная идет вниз. Как вообще перспектива ситуации в этом плане? Комментируйте, что намерены делать, какие у нас в этом плане по молоку перспективы. Спасибо.
Это действительно острые вопросы для нас тоже. И мы совместно с аграриями понимаем, что цена падает. На самом деле, если посмотреть, то ценообразование вообще в сельском хозяйстве, оно циклично. И вы прекрасно помните, что цены идут вверх, идут вниз. И там есть своя периодичность по молоку. Я хочу напомнить два последних года, где была очень хорошая цена. Мы, конечно, были этому очень довольны. На сегодняшний день снижение цены происходит. Во-первых, снижение цен на молоко, мы все прекрасно представляем летний период, да? Летний период всегда снижается цена на молоко. Второе, то есть понятно, что это снижение не связано, да, с летним периодом, возможно. Там есть очень много различных факторов. Но в то же время наши аграрии, ну, и наши республики, ну, мы лидеры по молоку, мы должны удержать этот сегмент, это однозначно. Снижения и падения они были. Даже я помню, когда я сам еще работал в хозяйстве, мы тоже это все переживали, и как бы этот момент, он негативный, но он не смертельный. Поэтому задача на сегодняшний день, и с районами мы тоже собирались, это работать себестоимость и качество молока. Да, действительно, мы сегодняшний день надаиваем в сельхозформированиях где-то 4200 тонн, сдаем на переработку, плюс 600 тонн в сутки – это частный сектор. И наши молочные заводы, как мы и докладывали, на самом деле они в состоянии переработать все это молоко. Если говорить, сравнивать себя с другими субъектами, то мы находимся в более удачном положении. И здесь как бы есть возможность все-таки, и неоднократно мы поднимали эти вопросы, пересмотреть и со стороны самих же хозяйств, во-первых, заключение контрактов в сторону долгосрочных, потому что на сегодняшний день 75% наших хозяйств имеют хорошие контракты с надежными поставщиками. Это наши молочные заводы, которые умеют продавать продукцию и которые держат на сегодняшний день, на самом деле, очень неплохую цену для наших хозяйств. Но опять-таки, цена складывается всегда в первую очередь из объема и из качества. Поэтому, если последние два года мы могли себе позволить немножко расслабиться и там какие-то мероприятия не смотреть, потому что спрос был действительно сумасшедший, то сегодня просто нужно наработать над качеством молока. Потому что большое снижение произошло именно у тех хозяйств, у которых, ну, действительно, там, соматические клетки превышены там, и так далее, да? И, а соматика – это, ну, такая вещь, это просто чистоплотность и, ну, соблюдение технологий доения. Это первый вопрос. Во-вторых, все-таки как бы это долгосрочный контракт. Те, кто жалуются, в основном, ну, большинство из них, я тоже как бы все это знаю, те, которые там не хотят заключать долгосрочные контракты, я говорю, два года позволяли там каждый месяц прыгать с одного поставщика на другого поставщика, увеличивать где-то 50 копеек, где-то на рубль росли. То есть все-таки для нас, для крупных производителей молока, все-таки должно быть понятное ценообразование. И такие примеры есть. На самом деле мы с хозяйствами это отрабатываем. В этой ситуации нас на самом деле больше беспокоит частный сектор. Потому что если сельхозформирование в зоне риска находится практически, наверное, ну, в районе там, 11% хозяйств, это те, которые работают там, с трейдерами, с чужими, там, другие регионы немножко там уходило, да, то есть они действительно в зоне риска. Но со всеми молзаводами работа была проведена, то есть те стабильные контракты, которые были, они все остались. Если даже говорить о жалобах, которые поступали, если начинаешь в них разбираться, то... Ну, ни молзавод не прав в этой ситуации. Я уж просто не хочу сейчас в детали вдаваться. Вот. По частному сектору уже на протяжении, там, ну, это сколько я, 4 года будет, как работаю в министерстве, в команде там, Марата Азатовича, и мы уже там все это время с поддержкой Рустама Нургалиевича агитировали создавать кооперативы в районах для там, закупки молока, закупки мяса и так далее. Ну и что показывает вот эта тенденция? На сегодняшний день у нас создано по республике 18 кооперативов, которые закупают молоко у населения. И они закупают порядка, если населенческое молоко составляет 600 тонн в день, то кооперативы, доли кооперативов в этом случае где-то 400 тонн и 200 тонн – это сборщики молока. Вот. Действительно, со сборщиками ситуация сложнее, потому что мы их не видим. Они сами закупают, обрабатывают, отдают, продают. А кооперативы все-таки это понятная структура. Со всеми ими мы тоже проговорили. И на самом деле, вот, если говорить по частному сектору, то здесь я бы просто хотел в очередной раз сказать, и это мы и до районов эту информацию доводили. Ну, надо продолжать и агитировать население, в том числе, да, создавать и работать цивилизованно с кооперативами. Потому что все-таки на цену молока влияет как качество, так и объем. Плюс за сбор у населения раз в квартал мы этим кооперативам даем поддержку. Поэтому, на самом деле, я прекрасно понимаю, сегодня районы звонят каждый день. Звонят и говорят, что да, цена упала, но пока она даже не ниже 2022 года. Мы смотрели, то есть как бы и наблюдаем за ценообразованием сейчас уже практически ежедневно, то цена на молоко пока превышает 22-й год. Почему говорю 22-й? То есть можно сказать, что там выросла себестоимость кратно. Нет, в 22-м году у нас себестоимость была еще выше. После засухи, вы помните, какие были дорогие корма у нас, плюс все-таки основной рост там на завоз, на добавки, он пришелся на пандемию. И то есть мы начали ощущать рост иностранных составляющих уже в 2020 году и рост запасных частей, да, то в принципе, вот 2020 год, я имею в виду, два года назад. Вот поэтому цена, она просто восстановилась, на самом деле, можно так сказать. Конечно, мы отслеживаем, общаемся, и основная задача здесь, конечно, растить экспорт, потому что, да, большие складские остатки и сухого молока, это такая основная экспортная позиция. Хотя мы были на международном форуме, где с подробным докладом выступали представители уже такой молочной российской отрасли. По факту остатки они немного превышают, на самом деле, прошлогодние. Но что произошло в прошлом году? Это все-таки усиление рубля, которое негативно отразилось на экспорте, потому что нам просто было нецелесообразно там поставлять на экспорт. И сейчас, ну, вы видите, что рубль немножко ослабел, что действительно нам позволит, как мы надеемся, все-таки вернуть еще и экспортные позиции по молочной продукции. И это один из факторов, который повлияет на восстановление цены. Пока смотрим, но сказать, когда это произойдет, сожалению, я не могу. Но в то же время хотел бы отметить, что, понимая ситуацию именно за производство молока, нашим хозяйствам мы уже довели 1 миллиард 200 рублей поддержки на молоко. Это все-таки сумма. Сейчас идет поддержка всегда по критериям, вы это тоже знаете. То есть те, кто выполняют критерии в производстве, в качестве кормов и по всем необходимым как бы рекомендациям, то хозяйство получает там, до 8 рублей на литр молока. И все-таки летний период не такой энергозатратный, себестоимость немножко снижается, потому что все-таки падает и затраты на электроэнергию, там, все-таки на сами условия работы, сами животные как бы легче все это переносят, да, нежели зима. День становится более как бы длинным. Поэтому, и еще раз хочу сказать, все-таки с этого года мы едим базу, которую заложили в 2022 году. Вот, поэтому поддержка до хозяйств доведена. Мы ее дали сразу годовой, чтобы ее там не растягивать, не делить на несколько месяцев. То есть это позволит все-таки вложить деньги в посевную кампанию и, ну, все-таки подойти к осеннему периоду. А там будем видеть, что пойдет. Потому что цены на молоко к осени уже начинают расти.
Можно все-таки к теме проведения весенних полевых работ немножко вернуться. 1 числа вы, по-моему, докладывали как раз на заседании в Кабмине, да, субботнем. Там было, ну, вот ряд замечаний вами высказано, там, в частности, как раз-таки по кукурузе и подсолнечнику, что мало завезено семян. А вот в чем причина? Денег не хватает или что? Или проблемы с импортными семенами? В чем основная проблема?
На самом деле, здесь мы уж как бы со своей стороны просто обозначили приход ранней весны, мы уже понимали, что да, сроки сдвинутся, на самом деле все законтрактованы, но и быстрее надо завозить, почему нет-то? Что плохого-то в том, что мы обозначили более быстрый завоз? Видите, это
нет,
же как бы сыграло на руку.
Почему не успели еще завести, имеется в виду, импортные
не
семена
спешили.
Не могут купить или просто не спешили?
Я вот ну, ранее уже отметил, что семена все находятся в Российской Федерации. Просто идет как бы завоз. Некоторые есть, ну, всегда же есть люди, кто быстрее хочет что-то сделать, кто на последнее откладывает. Поэтому и площадка как раз, вот эта трибуна в правительстве, она как раз немножко подстегнуть и руководителей, и, там, и сельхозформирование и так далее, обозначить все-таки. И когда ты видишь, что твой сосед-то уже все это сделал, а ты не сделал, почему? Ну, логично же, да? В принципе, поэтому здесь как бы рисков, еще раз повторю, по семенам мы не имеем. Просто те, допустим, кукуруза и подсолнечник все-таки это ну, как более к поздней культуре, многие немножко расслабляются. Но я считаю, что ну, позиция Министерства сельского хозяйства, что ну, нужно быстрее завозить, мало ли что.
Я вот извиняюсь, еще вот на том же совещании еще критиковали Красный Восток за то, что они плохо готовят технику к весенним работам. Фактически уже к севу начали приступать, а у них еще там ремонт ни шатка, ни валка. Вот сейчас какая ситуация?
Критика по ремонту техники была месяц назад. На прошлой неделе акцент был расставлен на завоз удобрений и семян. И мы здесь просили просто ускорить холдинги завоз удобрений и семян, потому что тут по удобрениям ситуация такая, что физические объемы они есть, но есть еще фактические возможности отгрузки заводов и от поставщиков. Да, поэтому здесь мы тоже просто просили тех инвесторов, которые отстают, подтянуться в этом вопросе. Потому что когда мы выходим в поля, опять те же КАМАЗы, те же автомашины, они нужны уже для внутренней логистики. Вот. Что касается ремонта, я же сказал, что 100% готовность есть.
Вы слушаете программу «Новый день». Продолжаем запись со встречи с журналистами, которую с началом весенних полевых работ провел Наиль Залаков, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Ужим культуралары бойынша сізге сұрау бересі келгені, ужимнар бұл еші қышлады, зорырланған басулар бар ма? Хәм, екінші сұрау, мұна техника 100% әзір деп айттығыз. Бік көп бетіне шетел техникасы да бізді оларға запас жасылар білен проблемалар тумас мекен?
По зимам все находятся в хорошем состоянии. 472 тысячи гектар нам надо подкормить, чтобы они получили необходимое питание. В плане импортной техники также проблем с завозом запасных частей нет. Вся техника будет работать на полях.
Наверное, и вот разрешите, поступил онлайн вопрос по посевной, на перспективу. Да? В прошлом году был собран рекордный урожай зерна. И коллеги вот, с средств массовой информации сообщали, что на элеваторах к 1 марта скопилось 1,3 миллиона тонн зерна. Если в этом году будет собран не менее хороший урожай, то как будет решаться вопрос с переизбытком зерна?
Вопрос такой есть. На самом деле 1,3 миллиона тонн сейчас скопилось на элеваторах. То есть мы не говорим еще про хозяйство. Сейчас часть все равно уйдет на семена, на семенной материал. И плюс к новому урожаю, даже к июлю мы считаем, ну, у нас сильное потребление у животноводов, и как бы внутреннее потребление, поэтому 1 300 000 не будет, но где-то в районе 600 000 тонн в случае того, что если ну, каких-то новых каналов экспорта не будет или еще что, то да, есть риск, что он на элеваторах останется. Просто хочу напомнить, что, в принципе, всегда переходящий фонд зерна у нас был, и он всегда составлял на уровне, там, по разным подсчетам, если среднее взять, где-то на уровне 300 000 тонн зерна. Ну, чтобы понимали, элеватор, он никогда пустой в уборку не заходил. В этом году, действительно, запасы будут чуть больше. На самом деле, мы, если помните, когда у нас засуха была, и остались совсем без зерна, как бы тоже не есть хорошо, да? Поэтому есть альтернативные методы хранения. Мы уже там второй год и на самом деле уже используем активно. Это и методы хранения в рукавах. Это как альтернатива, наверное, хранению. И каждый хороший хозяйственник эти вещи продумывает. В плане элеваторного хранения вы знаете, что да, запланировано. Ну, во-первых, ведут реконструкции наши элеваторы по увеличению мощностей хранения. И на этот год у нас запланирован в Свияжске мультимодальном логистическом центре элеватор компании «Август», который нам даст возможность, то есть мы его рассматриваем даже. Ну, во-первых, конечно, это емкость хранения, но в первую очередь он будет работать на экспорт зерна из республики. Потому что основная идея этого элеватора – это ускорить отправку зерна. На сегодняшний день мы немножко, ну, благодаря такой ситуации тоже мы увидели и свои минусы. И действительно нет таких возможностей, чтобы формировать быстрые, четкие, конкретные партии зерна. То есть мы можем грузить там 2, 3, 4 вагона. Это очень долго. И мы не отправляем конкретную партию. Вот Свияжский мультимодальный логистический комплекс, он позволит за двое суток формировать состав. То есть, соответственно, это увеличит привлекательность наших партий именно для конечных покупателей, как для элеваторов, так и для крупных потребителей зерна. Ускорит сроки доставки нашего зерна до конкретной точки. И поэтому, как бы для нас это по текущему году, я считаю, стратегический объект.
Спасибо. Да. Пожалуйста, у вас вопрос.
Я, может, сначала уточнить. Вот эти вот 3,6 миллиардов рублей – это целенаправленная помощь на посевную хозяйствам?
Вот смотрите как. Главное же, чтобы деньги были. Есть разные программы. Вы знаете, что мер поддержки их очень много. Да, и главное их своевременно довести. То есть можно эти меры поддержки доводить капли по капле весь год. А мы в этом году все-таки постарались максимальный объем довести оперативно именно к посевным работам. Конечно, это не только там, для посевных. Такого нет, что для посевных даются деньги. Это и поддержка животноводства, и приобретение техники, и на приобретение удобрений, и реализация зерновых. То есть, ну, это общий комплект, на самом деле.
А можно дальше вот по поводу? Это безвозмездная помощь, как бы, или кредиты от государства?
Нет, это конкретно субсидии.
Субсидии. Это то есть возвращать их не надо производителям потом?
Нет, надо просто по ряду из них выполнять обязательства.
Отчитаться потом. А эта сумма будет увеличена до конца года? И если будет, то на сколько?
Зачем? Не то, что увеличено. У нас же бюджет финансирования запланировано по всем программам. Если взять и КРСТ, и там и все остальное, это порядка 18 миллиардов рублей по году. То есть, если взять прямую поддержку именно сельхозтоваропроизводителей, это где-то порядка 15 миллиардов. Там. Поэтому эта вся поддержка, она доводится. Просто есть компенсирующая, есть стимулирующая поддержка. Все, что мы можем быстрее раздать, мы ее раздаем.
Еще по другую тему. Вот среди посевного материала всего закупленного, зафрактованного, какова доля импортного? Ну, по основным культурам и по минеральным удобрениям тоже, если это, конечно, можно озвучить. И если можно назвать, опять-таки, из каких стран в основном?
Если, допустим, касаемо зерновых, то мы на 100% обеспечены своими семенами. Какая-то часть там закупают хозяйство уже индивидуально, если они хотят. По семечке и кукурузе 30 на 70, 40 на 60. Ну, грубо говоря, пропорция. Наших меньше пока. Свекла 100%. Ну, 90-95%. Импортная. Есть разные поставщики Европы.
Почему это спрашивают? То есть, как бы санкции не действуют, получается?
Ну, смотрите,
или они не распространяются на это?
Нет, на семена санкций нету. И плюс все заводы, которые... То есть, семена же, это не просто их там надо завести, да? Это же их надо там потравить, подготовить. Там. Все заводы импортные находятся на территории Российской Федерации, которые подготавливают семенной материал. То есть, это генетика их. Но, в принципе, на сегодняшний день 100% семенами мы обеспечены. А минеральное удобрение, Россия является крупнейшим производителем минеральных удобрений. Поэтому это 100% все наше, конечно, это мы производим все сами по азотным удобрениям. Вы прекрасно знаете, завод аммонии находится в Республике Татарстан.
Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Спикеру, пожалуйста.
Если можно, вот еще.
Да, давайте.
Все-таки вот были такие настроения зимой у фермеров, у которых много вот зерна осталось непроданного, что либо сокращать посевы, либо менять как-то культуры, которые более высокомаржинальные, им кажется. Вот есть ли такое, вот заметили ли вы, и ну, вот будет ли сокращена пашня в итоге? Денег просто не у всех есть, вложиться в посевное качество.
В целом по республике, вот я сейчас цифры озвучил, да, это и приобретение удобрений, вы видите, идет рост, и подготовка техники идет рост, и приобретение семенного материала, да. Поэтому, ну, мы всегда хотим лучше цену, да, мы всегда хотим больше заработать. Но сельское хозяйство – это такая отрасль, которую, ну, ее надо выполнять. Понятно, что есть негодование, но, допустим, по реализации тех же зерновых мы получили, как бы, и поддержку, как вы помните, да, и сейчас продолжаем получать. Конечно, она выровняется. То есть, ну, это год, как бы, такой по ценообразованию нестандартный. Вот. И вы знаете прекрасно, что ну, вот такая ситуация.
Тогда какой-то прогноз на урожай 23-го года?
Прогнозы, гадалки. Мы будем стараться, чтобы... У нас есть программа продовольственной безопасности, у нас есть планы. Поэтому и все возможности есть, чтобы получить достойный урожай, который покроет все наши потребности. А говорить прогнозы, ну, не умею я этого делать.
Ценовая ситуация как будет меняться, по вашим оценкам?
Видим. Ну, вы все прекрасно знаете, да, что здесь какую мне вы от меня хотите дать оценку, грубо говоря, что мы здесь по многим факторам зависим от геополитической обстановки на сегодняшний день. Поэтому я говорю, это нестандартный год. Поэтому дай бог, что все будет хорошо. И наша главная основная задача, наша единственная основная задача у сельхозников – это обеспечить продовольственную безопасность страны. Вот. А ценообразование, я думаю, что оно выровняется. Но вы прекрасно знаете, что тоже зависит от многих факторов.
В этом году засухи вроде не обещают, но тем не менее вот по мелиоративным программам будут какие-то изменения, увеличения в этом направлении? Ну,
также планово идем.
Это какие? Можно, да, это три предприятия?
Ну, в районе 2-3 тысяч гектаров мы всегда вводим.
Угу.
Плюс, конечно, для нас на сегодняшний день все-таки мы имеем достаточные площади под поливом для овощных культур. Наша задача, чтобы все они работали эффективно. Чтобы все они работали. На сегодняшний день они как раз будут сейчас вот в ближайшее время проходить готовность.
Проекты какие-то новые отправили в Москву на утверждение, нет? Вот на 2024 год.
У нас еще и старые не завершены, вы помните наши большие.
Но там
проекты
за год, то есть проект это очень долго.
У нас там программа на 3 года была. Есть объекты, которые у нас переходящие, и они будут сделаны.
Спасибо.
Мүмкін бағыш культуралар бойынша сұрарға тілеген едім. Күзден өп күнбағыш жиылмыша қолған көкме гектарда қолды, әм бұйыл да күнбағыш культуралар бойынша майданларын орттыра шақларымы? Кукурузлар бойынша рахмет.
Подсолнечник будет 187 тысяч гектар против 214 тысяч гектар в прошлом году посеяно. Кукуруза на зерно практически в том же объеме остается, 45,5 тысяч гектар против 46 тысяч гектар в прошлом году. Кукуруза на силос 140 тысяч гектар против 155 тысяч гектар. Это как-то так. То есть, в принципе, практически в целом все сохраняется в зависимости от севооборота. То есть, каких-то резких уменьшений или увеличений нет, потому что, в принципе, севооборот, он сбалансированный у нас. Та семечка, которая осталась на полях, при первой возможности аграрии зайдут, и эти земли будут подготавливаться к озимому севу. То есть, в принципе, ну, такое бывает не здесь. Ничего страшного, как говорится, нет. Рапс. 143 тысячи рапса против 142. Ну, 142,9 было в прошлом году. В этом году 143,7. То есть тоже существенного снижения не произошло. Площади остаются. В принципе, ну, я еще раз говорю, севооборот очень сбалансированный. По сахарной свекле тоже снижения посевов нет.
В прошлом году показали себя хорошо горчица, насколько я помню. Фермеры хвалили. И ячмень пивоваренный, по-моему, и соя. Вот эти три культуры, которые показали хорошую маржинальность. А в этом году увеличены по ним посевы?
Вот смотрите, соя. Во-первых, соя, она для нас интересна в каком плане? Все-таки это очень хорошая кормовая культура, которую мы очень много завозим. Но культура сложная для выращивания, да, в плане именно климатических зон. Вот поэтому по горчице, на самом деле горчица себя хорошо показывает, и она очень хорошо идет на экспорт, то есть хорошее там более стабильное ценообразование получилось. Посевы горчицы увеличены почти в два раза. То есть 43 тысячи гектар в этом году запланировано, и 22 было по тому году. Мы не должны забывать, что все-таки мы еще и горчицу и для себя как сидират сеем. И вот сейчас я же говорю, вот Сармановский район вышел, он как раз горчицу сеет под занятый пар. Это как бы тоже очень, очень неплохо получается. Вот. По сое. Соя очень рисковая для нас культура, на самом деле. И снижение идет не из-за того, что там она нам разонравилась или нет, но все-таки действительно сейчас надо финансы считать, и все-таки просто риск такой, хозяйства не хотят идти. Но в то же время все-таки сою, если там года три мы вообще ее особо не занимались, так, то на сегодняшний день в этом году у нас запланировано 7 тысяч гектар сои. Пивоварение ячменю мы также работаем. Здесь как бы и компания «Эфес» очень сильно продвигает. Что произошло по пивоварению ячменю? На самом деле эта программа работает в республике. Сейчас она также продолжается. Пивоварный ячмень просто дает более гарантированную цену на ячмень. И есть сразу канал сбыта. Были определенные проблемы, не то что проблемы, а неудобства. Мы тоже с компанией «Эфес» их обсуждали. Увеличены точки, куда можно, значит, завозить ячмень и так далее. То есть объясняли хозяйствам экономику. Помогали также и с помощью «Эфеса» как бы технологично сопровождали эти поля. Вот. Просто у нас вот слишком уж сладкий по ценообразованию был там, 21-й год. И когда там цены на ячмень просто зашкаливали, но это был просто выстрел, да, такой. И поэтому многие сказали, да какая мне разница, какой ячмень выращивать, он и так стоит денег, и мы не хотим там это. А по факту, конечно, пивоваренный ячмень – это гарантия цены, потому что вот сегодня на пивоваренный ячмень цена там в районе 12-13 рублей, насколько я правильно помню, да, а на простой ячмень в районе 8, там максимум 9. Вот как бы тут вся экономика. Но его тоже надо научиться выращивать. Это не просто так, что ты купил семена и вырастил. В сельском хозяйстве вообще нету мелочей. И везде все-таки технологии преобладают. Поэтому пивоваренный ячмень – это, конечно, и внесение удобрений определенное. Там есть именно качество, по которому он оценивается. Вот если его научиться выращивать, то я считаю, что по ячменю это более стабильное ценообразование.
О начале весенне-полевых работ в Татарстане и в целом о ситуации в сельском хозяйстве рассказывал Наиль Залаков, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Работы на полях набирают темп. И сегодня о ходе весенне-полевых работ в Республике Татарстан журналистам расскажет уже Марат Дзябаров, заместитель премьер-министра Татарстана, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики. Встреча состоится в кабинете министров в рамках традиционного брифинга по вторникам.